говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Первое лицо в России. Цикл передач Елены Ольшанской «Россия как цивилизация». Почему русские князья дружили, общались и породнялись с ханами Золотой Орды? Обрела ли Россия свободу, избавившись от золотоордынского ига? Что взяли русские князья и цари у византийских правителей? О великих князьях, царях и императорах размышляют историки, экономисты, журналисты. Первое лицо в России ведет программу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 27 марта 2000 года.
«Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стрелиный. В течение всего радиочаса будет передача Елены Ольшанской «Россия как цивилизация». Разговор пойдет о роли первого лица в России. Оно называлось великим князем, потом царем и императором. Ленин был председателем Совета народных комиссаров. После него пошли генеральные секретари и, наконец, президенты. В 1613 году Россия в первый и единственный раз выбирала царя. Им оказался юноша Михаил Романов из древнего боярского рода, дед будущего Петра I. Романовы правили 300 лет. Расстреляв 17 июля 18 года царскую семью, убили ли большевики народную веру в батюшку царя? Русским богом да царем российская земля стоит. Русский народ царелюбивый, народ тело, царь голова, государь-батька, земля-матка, а также царь-девица, царь-пушка, царь-колокол, царь-земля показывают, что само слово «царь» в России значило нечто большее, чем просто глава государства. Продолжим после перерыва.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Радио «Свобода». «Россия вчера, сегодня, завтра». Продолжается передача Елены Ольшанской «Россия как цивилизация». Это общее название нескольких передач, а название сегодняшней – «Первое лицо». Историк Андрей Юрганов.
Когда какой-нибудь хан шел на Москву, то решался вопрос, и очень часто решался вопрос так – быть ли великому князю в Москве? И этот вопрос решался в переводе на наш современный язык вот в какой плоскости. Оставить город и сохранить великого князя, отправив его на север с отрядом, допустим, каким-то военным. Или подвергнуть опасности великого князя. Значит, город отдать врагу можно, потому что его потом можно отстроить, потом можно его восстановить. В конце концов, если посмотрите на динамику пожаров Москвы, то окажется, что она страдала больше от пожаров, чем от нашествия иноплеменников. А по-настоящему сакральной фигурой и самим этим государством, самой, если хотите, в кавычках, столицей, был сам великий князь. Он был настолько символической фигурой, что в его образе, в его символе, в этот образ вмещали и идея о столице, и идея о государстве, и идея о справедливости.
Историк Нина Синицына.
Царем назывался ордынский хан. Царем назывался византийский император. И цесарем назывался верховный правитель Священной Римской империи. И поэтому царский титул московского правителя служил обоснованием равенства России с христианскими европейскими государствами и отражением ее независимости по отношению к Орде. И царский титул московский великий князь усваивает раньше, нежели Россия официально приобретает статус царства.
Московское царство было еще под игом, но уже собирала русские земли вокруг себя. Именно в XV веке, по мнению историков, решался вопрос, быть или не быть на Руси сильной монархической власти. По-настоящему свобода погибла после освобождения от татар, писал один из них, не до, не во время, а после. Андрей Юрганов.
Мы, как понимаем, антиордынскую борьбу. Вот как нас покорили в XIII веке, так мы 2,5 века так жили с этой мыслью, что когда-нибудь мы отомстим им. Да ничего подобного. Русские князья, по крайней мере, уже через несколько лет прекрасно освоились с ролью подручников ханов, приезжали в Орду, а в середине XIV века не просто приезжали в Орду, а уже становились членами ханских семей, были свои там у них приятели, друзья. В XV веке Юрий Дмитриевич Галицкий поехал судиться со своим племянником Василием Васильевичем, который пришел на Великокняжеский престол в 1425 году. Значит, судился он в Орде в 1400, если мне не изменяет память, 32 или 33 году. Приехал туда, и его там встречают татарские мурзы. Они ему говорят, пока тут суть до дела, давай с тобой съездим в Крым отдохнем. И они этой компанией теплой уезжают на полгода в Крым отдыхать. Вот этот мир. Это уже единый мир. Поэтому разрушение этого единого, очень прочного, очень духовно какого-то близкого мира, разрушение этого мира – это ведь тяжелый процесс. Для тех, кто это делал, тяжелый процесс. Поэтому образование русского государства – это не осмысленная, целенаправленная борьба за освобождение. Это сложный, очень запутанный, сложный процесс выявления своих собственных интересов. А что мы сами хотим? А как мы сами будем царствовать, править, как мы будем сами объяснять свою власть.
К этой эпохе относят появление сказания о князьях Владимирских. Историк Владимир Петрухин.
Великим князьям московским нужно было доказать, что они имеют право быть царями абсолютными, господами, государями своего княжества и претендовать на наследие Киевской Руси. Для этого в сказании о князьях Владимирских к призванию о варягах была добавлена довольно существенная предыстория, согласно которой призванные князья Рюрик восходили через своего предка Пруса, и таким образом демонстрировались еще претензии уже в те времена на Пруссию, которая оказывается до сих пор в составе России. Вот через своего предка Пруса Рюрик и призванные князья восходили прямо к Августу. То есть они и были настоящими царями. Никакой не Батый, не потомки Чингисхана, а они сами были царями в Восточной Европе и наследниками Римской империи.
Историк Михаил Бибиков.
Личность государя и на Руси, как и в Византии, обожествлялось. Изначально, это, кстати, римское наследие по своему происхождению в Византии, власть Василевса, власть императора, мыслилась как власть от Бога, данная от Бога. Вот благочестивый во Христе император – это элемент обычного титулования императора в любых документах, которые мы можем сейчас встретить применительно к византийской эпохе. Император был фигурой, персоной божественного происхождения. Он, ведь византийский император сидел на двухместном троне. Одну часть занимал он, а вторую по праздникам. На нее клался крест, это как было место Бога. Он, император, уподоблялся и в повседневности Христу. В Страстной четверг, Великий четверг, он омывал ноги последнему нищему, который специально приводился. Ну, это было церемонией, уподобляясь Христу.
Историк Игорь Ионов.
На Западе король всегда окружен людьми, почти равными ему по званию, перами, суду которых он в крайнем случае подлежит, и которые, что гораздо более важно, призваны оценивать его политику. Другой вопрос, что такие отношения часто существовали лишь в идеале, и становление абсолютизма – делала короля как бы независимым от общества. Но на деле, функционируя в системе власти, король должен был опираться на те или иные партии. В России же у царя была верста. И этой своей верстою, то есть древностью происхождения, он мог тягаться с другими европейскими королями там, или царями Востока, но не со своими подданными. Царь был не просто правителем, он был на голову выше всех прочих князей и бояр. Он был несоизмерим с ними.
Евгений Сабуров, экономист.
Есть царь-батюшка, есть царь-властитель. И это, в общем-то, немножко разные фигуры. Вот в японской культуре эти фигуры просто были разведены. Был Микадо и был Сёгун. Сёгун был властителем страны, но он не был императором. Он не имел сакральной власти. А Микадо был императором, ему было непозволительно даже выходить за пределы дворца. И у нас в неимперском периоде был именно царь-батюшка. И вот такого рода фигурой, кстати сказать, был и Ленин. Ленин, конечно, был крайне властолюбивый человек, человек, рвущийся к власти, который хотел все время руководить. Но практически он не имел такой власти, которую имел, например, там, Сталин или Петр I, или Николай I, наиболее крупные фигуры такого имперского периода.
Игорь Яковенко, историк-культуролог.
Вождь, так как он давался в 20 веке, это, конечно, некоторая модернизация. Ну, хотя бы потому, что возникли массовые коммуникации, возникли газеты, возникло радио и телевидение. Но это модернизация глубоко архаической идеи. Вождь – это то, что называют в науке тотем. Это некоторая сущность, которая является собой знак, она в себе объединяет всю целостность. Вот есть народ или государство как целое, и есть царь. Или генсек, или вождь, который тоже равняется всему этому народу. Как бы весь народ сливается в его образе. Этот образ и есть тотем. Когда архаическое общество не готово распасться на самостоятельных свободных людей, которые сами принимают решения, сами отвечают за свои принятые решения, оно находит для себя вождя. А уже этого вождя можно в 20 веке подать в соответствии с теми методами и с возможностями, которые есть в 20 веке. В газетах, в телевидении, в радио. И заметим, скажем, идеальный вождь – это вождь первой половины 20 века. Вот пока не было телевидения, пока было радио, пока товарищ Сталин являлся простому народу два раза в год на мавзолее, говорил он загадками, не вполне понятными фразами, он отрабатывал модель византийского императора.
Михаил Бибиков.
Византийский император председательствовал на заседаниях Вселенских соборов. Не будучи теологом, не будучи богословом, он имел право, и он делал это. Мы знаем многих таких императоров, которые решали. Ну, Константин в XII веке, Мануил Комнин, император, скорее, воин. Но он инициирует церковные соборы, где обсуждается, скажем, толкование пассажей из Священного Писания. Это обсуждает император-воин, он председательствует, он является, в конце концов, верховным судьей в вопросах тонкого богословия.
Андрей Юрганов.
Царь, физический носитель неких символов власти, должен соответствовать прежде всего образу царя. И именно таким образом угадывалось, самозванец или нет этот человек. Если он ведет себя по-царски, значит, он царь. А если он ведет себя не по-царски, не как русский царь, то он и не царь. Ну, например, русские государи, когда выезжали на охоту, естественно, вся охота была обставлена наилучшим образом. То есть все олени, все медведи, все птицы, все кролики, зайцы находились, так сказать, на своих местах и ждали, когда царь появится. Потом давалась команда, и природа, так сказать, оживала по определенному сценарию. Никакой случайности на охоте быть не могло. И вот представьте себе ситуацию. Царь выезжает в поле и видит, что на его охотников напал разъяренный медведь. Ну, обычно в таких ситуациях царь поступал просто. Посылал еще людей, и эти люди убивали медведя. Ну, а тут сам царь схватив пику, скачет на этого разъяренного медведя и убивает медведя. С современной точки зрения, как бы хорошо, какой ловкий, какой удачливый царь. Ну а теперь представьте себе то, о чем могли подумать православные люди. А если бы медведь этот задрал православного государя? Если бы эта серая, коричневая, бурая мразь животная разодрала на клочья нашего православного государя? Мысль, сама по себе эта мысль, что государь мог подвергнуть риску свою личность, свою жизнь ради какого-то медведя, это внушало какой-то ужас просто современникам. Так вести себя царь не может. Он даже ходить вот быстро, просто как ходят современные люди, не может. Царь буквально плывет, если он в торжественном одеянии, если он в ситуации, когда он должен показать себя царем, он буквально плывет, потому что его поддерживают под руки его бояре. Он не может ходить, как простой смертный.
Лжедмитрий I сам искренне верил, что он царь, и позволял себе пренебрегать этикетом. Кажется, единственным русским самодержцем, не любившим царскую охоту, был Петр Великий, великий ненавистник традиций. Ленину и Сталину было не до этой забавы. Но Хрущев, Брежнев, Ельцин увлеченно находили для нее время. Борис Немцов недавно рассказал, как именно на охоте сумел уговорить президента Ельцина отпустить опального боярина Анатолия Собчака за границу. Александр Ахиезер, философ.
Образ вождя в конечном итоге – это есть образ, идущий от древнего тотемического мышления. А одна из специфик этого мышления заключается в том, что никто в обществе не имеет права, не имеет возможности и не может порождать инновации, то есть что-то менять. Это вождь, который имеет право и может, единственно, он может решать за все. Он воплощение высшей правды и высшей мудрости. Это одна сторона вот этого мифа. А другая сторона идет с Запада. Она заключается в том, что, скажем, на Западе была идея о философе на троне, о мудром человеке, который по своим личным качествам, по своим знаниям, по своим, так сказать, интеллектуальным возможностям представляет из себя высшую способность принимать решения. Это образ вождя, имеющий другое происхождение, интеллектуальное. Тем не менее, миф, советский миф о вожде, он соединял в себе и то, и другое. А для чего вообще это нужно было соединять, и то, и другое? Разве недостаточно было, скажем, формулировать этот миф в терминах, скажем, отца, в терминах, так сказать, высшей мудрости народной? Оказывается, это нужно было просто для того, чтобы объединить и в России, и в мировом масштабе разные силы. Силы простого народа, который готов был преклоняться перед батюшкой, вождем, а с другой стороны, силы, связанные с наукой, с техникой, с интеллигенцией, с интеллектуалами, которые готовы были согласиться, что вот этот, так сказать, человек, он отличается от других людей не какими-то сверхъестественными, сакральными качествами, а просто потому, что вот он самый умный, самый знающий, самый в известном смысле, самый культурный. То есть культурный в том смысле, что он воплощает мировую культуру.
Игорь Долуцкий, историк.
В системе, где все замкнуто на одну фигуру, в системе, где все импульсы идут сверху вниз, в системе, где люди лишены экономической и политической свободы, где они не чувствуют надобности в этой свободе, в этой системе, да, должно быть направленное сверху вниз сознательное освобождение населения.
Игорь Яковенко.
Включение России в западные модели поведения, в западные модели и принятие этих западных моделей, это связано, безусловно, с Петром. И эта традиция не прервалась до сегодняшнего дня. Россия осознает себя частью Европы, пусть особой, пусть противостоящей. Но с Петром связана и другая тенденция. Петр, все, что он делал, и всю ту эпоху, которую Петр правил и менял Россию, он менял ее ценой тотального закрепощения всего общества. Все были рабами самого Петра, а Петр был парадоксально рабом всего этого государства. Ведь при Петре Первом даже монахи, так сказать, переходящие из монастыря в монастырь, были запрещены. Люди приписывались каждый к своей социальной роли, к своему месту. Все должны были класть живот свой на государство.
Историк Александр Каменский.
С Петра начинается процесс превращение этого государства не просто в империю, но в унитарное государство. Вот Петр начал это своей губернской реформой. У Екатерины II на этот счет были вполне четко сформулированные представления. Она их сформулировала уже в 1764 году в своей секретной инструкции, вновь назначаемому на должность генерал-прокурору князю Вяземскому. Когда она писала, что... Причем она называла конкретные территории. Она называла Украину и Прибалтику, прежде всего. И она писала о том, что нужно сделать все для того, чтобы они обрусели, буквально вот это слово там, так сказать, так и употреблено. За этим стоял чисто экономический интерес. Потому что сохранявшиеся признаки, так сказать, автономии на этих территориях приводили к тому, что государство не получало с этих территорий тех доходов, которые могло бы получать. Чисто даже вот в плане сбора налогов. И Екатерина по этому пути шла последовательно, и когда затем во время раздела в Польше были присоединены новые земли, то на этих землях сразу же с первого дня устанавливалось управление, абсолютно идентичное тому, которое существовало на территории Великороссии.
Игорь Яковенко.
До Петра культура низовых народных масс, и культура боярства, и культура патриаршего двора – качественно не отличались. Одна была скорее письменная, другая была скорее фольклорная, но они были в рамках одного целого. Вот раскол общества на элиту, которая осознает необходимость изменения, и на массы, которые этого изменения не принимают, происходит при Петре. И раскол этот, по большому счету, снимается только, по всей видимости, во второй половине 20 века лишь. Мы только сейчас входим, наше общество входит в то состояние, когда мы можем говорить о некоторой культурной однородности страны.
На волнах Радио Свобода передача Елены Ольшанской «Россия как цивилизация». Продолжим после перерыва.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Россия вчера, сегодня, завтра». Первое лицо в России. Цикл передач Елены Ольшанской «Россия как цивилизация». Почему русские князья дружили, общались и породнялись с ханами Золотой Орды? Обрела ли Россия свободу, избавившись от золотоордынского ига? Что взяли русские князья и цари у византийских правителей? О великих князьях, царях и императорах размышляют историки, экономисты, журналисты. Первое лицо в России. Ведет программу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 27 марта 2000 года.
Радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. Продолжаем передачу Елены Ольшанской «Россия как цивилизация». Больше всего Петр боялся возврата в прошлое. Он уморил единственного сына, царевича Алексея, опасаясь, что тот после его смерти повернет Россию назад, к старине. После кончины Петра наступает женский век в управлении империей. Александр Каменский.
Все три императрицы, всегда это характерно и для Анны, и для Елизаветы, и для Екатерины II, да и даже и для Екатерины I, все они точно знали, где есть та граница, когда можно своим министрам дозволить принимать решения самим, а где вот тот круг вопросов, в которых ни-ни. Без нее, без ее подписи ничего не будет. Причем с течением времени вот этот мотив, как бы он, так сказать, усиливается, потому что, скажем, Елизавета Петровна, она действительно внутренними делами почти не занималась, особенно в последние годы жизни. Известно, что, так сказать, к ней там на прием не могли подолгу попасть, бумаги у нее подписать и так далее, да. Вот. Но она, например, считала, это было характерное такое представление 18 века вообще, что вот внешнеполитическими делами она сама должна заниматься. Поэтому она, например, втайне от собственного канцлера, то есть от собственного министра иностранных дел, она вела переписку с французским королем. Отношения между Россией и Францией были очень напряженными. Эту политику проводила коллегия иностранных дел. Но король французский – это как бы брат. И с ним, так сказать, она вот по-сестрински переписывается сама. Она, правда, иногда забывала отвечать на его письма и могла там 3 года не отвечать на его письмо. Но тем не менее, что касается Екатерины II, то она, конечно, все государственные дела решала только сама. Никому ничего не перепоручая и не передоверяя, она была великая труженица и старалась вникать в абсолютно все вопросы, и военные, и экономические, и касающиеся образования, медицины и так далее, и так далее, и так далее.
Игорь Ионов.
Как говорит летописец, царь очень часто принимал решение сам третей у постели, то есть в присутствии лишь ближайших советников. Гигантская власть самодержца, таким образом, могла быть поставлена на службу интересов, причем непредсказуемых интересов нескольких людей. Непредсказуемость тут является, так сказать, синонимом количества этих людей. Если можно предсказать, чего хочет, скажем, общественный слой, особенно осознающий свои интересы, или палата пэров, то совершенно невозможно предсказать, чего хочет конкретный боярин Иван Иванович, который в данный момент попал в царскую милость.
Игорь Долуцкий.
Есть правитель, и есть 2-3 ближайших к нему человека. Независимо, кто это там, бояре Бельские, или это Меньшиков, или это императрица Екатерина II со своими фаворитами, или это Спиранский Аракчеев при Александре I, или это там, не знаю, Витте и Столыпин при Николае II, или это Сталин и Молотов. Что значит политбюро в сталинские времена после 1935 года, особенно после 1937-1938? Это Сталин и Молотов. Кто принимает решение? 2 человека, 3 человека, 4 человека, даже не все политбюро.
Евгений Сабуров.
Когда Сталин шел к власти, то у него были, безусловно, фавориты, и, безусловно, он на них опирался в борьбе с вот красными боярами, так сказать, там, Троцким, Зиновьевым, Каменем, которых он уничтожал. При этом он все время это делал руками фаворитов. Потом он, собственно говоря, и фаворитов постепенно там менял, производил ротацию кадров своеобразным путем.
Игорь Долуцкий.
Сидят 2 человека, и Сталин генерирует идеи, которые Молотов записывает. И время от времени Молотов высказывает сомнения. То есть Молотов нужен Сталину как некий достаточно квалифицированный и способный на критику второй, чтобы Сталин мог как-то вот свое решение встраивать в окружающую действительность. Но все равно каждое решение, которое принимает Сталин, в обсуждении которого принимает Молотов, оно трансформируется все равно в решение, подписанное секретарем ЦК, то есть лично Сталином. Молотов едет в Берлин, имея на руках подробные указания Сталина в 40-м году, что конкретно надо делать и что, о чем конкретно говорить с Гитлером. И каждый раз после встречи с Гитлером или Риббентропом пишет подробные отчеты Сталину. А Сталиному каждый его шаг направляет. Вот принятие решений. То же самое и при Ельцине. Кто принимает решение? Тут мы так можем предположить. Принимается решение также Ельцин и тот человек, который в данный момент считается его фаворитом.
Евгений Сабуров.
Ельцин использовал некоторые фигуры для балансирования. При этом он играл фаворитизм. Он называл того или иного человека фаворитом очень ненадолго ради решения какой-то очень локальной задачи. Он знал, что пресса и отчасти население, но в основном, конечно, пресса, ждет от него фаворитов. И он кидал эту кость. Ну, пожалуйста, сегодня Немцов там, то Гайдар, то, кстати. Все это не фигуры для Ельцина, и они, безусловно, никакими фаворитами, то есть доверенными лицами, с которыми вместе вырабатывается государственная политика, они не были. Это было такое, знаете, ну, вы хотите фаворита, пожалуйста, вот я вешаю табличку на этого, поносил, давай на другого.
Игорь Долуцкий.
Есть, помимо царя, всегда совещательный орган. Значит, до Петровское время он назывался Боярской думой, хотя это, опять, очень условное понятие, можно тут спорить. Значит, при Петре появляется Сенат. Он какие-то функции, недаром назывался правительствующий Сенат, он даже мог выполнять по указу Петра функции императора во время отсутствия государя в столице. Затем, с XIX века, такую функцию выполняет Государственный совет. И он такую функцию Государственный совет выполняет до 1905 года. То есть всегда существуют совещательные органы. После 1917 года такую функцию коллективного правителя, нескольких диктаторов, над которыми стоял один диктатор Ленин, выполняло Политбюро или Центральный комитет Шери, пока он был небольшой по численности. И Иван Грозный мог не считаться с решениями Боярской думы, и Петр с решениями Сената мог не считаться. И Государственный совет, Александр I на проект Спиранского заметил, что как же так, это что же получается, Государственный совет будет мою власть ограничивать? А Николай I удивлялся, что же я буду решение проводить через какой-то орган? То есть вся эта система не предполагает наличие органа, ограничивающего эту власть. Ну да, они советники.
Игорь Ионов.
Вот это... процедура смены людей, находящихся в милости, и масштабы зависимости государственной политики от их частных интересов, это, я бы сказал, не просто особенность российской истории. Из всего этого выросли, ну, скажем, система государственной экономики, система эволюции правовых норм, так как многое зависело от субсидий, привилегий, монополий, которые получала знать, что привело к созданию такого специфического феномена, как придворное предпринимательство, к господству в жизни России часто не закона, а указа или просто приказа царя, частного акта воли, который сбивал все расчеты придворных мудрецов и правоведов и разрушал рациональность государственного устройства.
В Российской империи правили, как и в Московской Руси, не законы, а люди. Что мне законы, были б судьи знакомы. Кумовство было неизбежным злом, но оно поддерживало устойчивость государства. В советской системе закон тоже мало что значил. Аппарат ЦК КПСС все решал, но ни за что не отвечал. Не было закона о КПСС. Не было закона о полномочиях генерального секретаря. Не было закона об армии. Андрей Юрганов.
Что такое средневековое пожалование? Это когда вся, абсолютно вся земля русского государства принадлежит кому-то, ну, конкретно кому-то, ну, в данном случае царской великокняжеской семье, но ясно, что этот круг людей очень и очень ограничен. Что значит принадлежит полностью? Это значит, что в царской семье существует, или для царской семьи существует право распоряжения, верховное право распоряжения. То есть всем можно распоряжаться, любой вотчиной, даже если она вотчина родовая, можно распоряжаться. Из монастырей брали земли для поместной раздачи. а потом снова отдавали монастырям. После 1917 года возникает ситуация, когда право распоряжения всем обретает новая государственная власть, советская власть, ну и, конечно же, партия, которая узурпирует право распоряжения всем. И, конечно, вот эта национализация, которая проходит сразу после революции, она фактически лишает всех права распоряжаться хоть чем-то. Вот, собственно, это и есть основа тоталитарной системы, когда нет никакой возможности иметь хоть какую-то частную собственность.
Евгений Сабуров.
Сейчас действительно федерация такая же, как была при первых московских князьях, киевских князьях. Президент является старцем, символом, имеющим двор, чем-то там занимающимся, но на самом деле бояре достаточно серьезно контролируют ситуацию и в сущности в своих регионах делают, что хотят. Ельцин был, безусловно, харизматическим лидером. Харизматики не властители. И Ельцин не был властителем. Ельцина, как в старой деревне икону, если она не исполняет молитв, можно было постигать плеточкой. И, собственно говоря, все отношение, там, допустим, нашей демократической прессы, это совершенно такое древнее отношение к сакральному символу. То есть то его любят и обцеловывают, то его стигают плеточкой, когда он, так сказать, не выполнил твоих пожеланий. Сейчас, видимо, мы находимся на каком-то рубеже, когда тоска по царю-властителю уже перевесило желание царя-батюшки, старца, который там еле передвигается, но всех любит, обо всех, так сказать, думает. Вот этот уже не нужен. Нужен уже совсем другой тип.
Историк Владимир Булдаков.
От власти ждут в определенный момент определенного типа репрессивности. Говорить о том, что вот Иван Грозный, в голову ему взбрело ни с того ни с сего, значит, устроить этот всероссийский погром в виде опричнины, или Сталину тоже взбрело в голову взять своих супротивников, перевешать, это, в общем, чистейшей воды наивность. По-видимому, эти властители ощущали потребность в насилии, которая исходит снизу.
Александр Ахиезер.
Хотя и был идеологический отдел в ЦК, где сидели какие-то люди, которые, так сказать, действительно там что-то такое придумывали. Но идеология, когда она выходит, выходила при советской власти на широкий простор в газетах и по радио, она ведь имитировала народное сознание. И нельзя забывать, что даже в самые тяжелые времена для России, тяжелые в том смысле, что тоталитаризм был силен, и казалось, и власть его была безгранична, он ведь был до предела пропитан народным сознанием, народным сочувствием. Никогда вообще Россия, мне кажется, не была так едина и не жила таким единым духом, как это было во времена сталинского террора. И страх тут ни при чем. Люди сочувствовали террору, считали, что это идет великая очистительная борьба с мировым злом, который воплощается в соседи. Многие считали, что ничего более нелепого, чем коммунистическое движение, коммунистическая власть быть не может. Вы смотрите, какой процент населения голосует за коммунистическую партию. Это кажется абсурдом. Под ее руководством страна пришла к полному развалу. Она, так сказать, запятнала себя огромным количеством жертв, чисто физически, террором. Тем не менее, значительная часть населения голосует за эту партию. О чем это говорит? Ну, о том, что есть какие-то внутренние силы, движения в народе, которые плюют на ту идеологию, которая им проповедуется. Безразлично, проповедуется ли это свободной, так сказать, печатью, или централизованной, тоталитарной. Очевидно, на разных этапах проблема отношения народной культуры, ее, так сказать, процессов, которые в ней происходят, и проблема самодеятельности, так сказать, власти, которая пытается удержаться наверху, не слететь с нее, как, так сказать, всадник с ретивого коня, требует какого-то очень сложного и динамичного изучения. Здесь есть свои циклы, здесь есть какие-то периоды или этапы, когда люди действительно стремятся прислушаться к власти. Но это очень короткий миг. Потом они отпадают от этой власти. И власть в ужасе должна догонять этих людей, пытаться им доказывать, что они вот именно так и думают, как думает народ.
65% граждан поддерживают войну в Чечне. Пока единственное дело Путина, в котором большинство из них, впрочем, участвовать не хотели бы. Игорь Долуцкий.
Ни Зюганов, ни Явлинский не персонифицируют собой власть. То есть это власть в потенции. Но если бы электорат Явлинского расширился в результате реформ, у него был бы шанс, ну, хотя бы там конкурировать на равных с первым кандидатом. Пока, поскольку реформы пошли совсем другим путем и были направлены на сохранение системы государственной власти собственность, единство этой системы, то есть на воспроизводство старого генетического кода русской православной цивилизации, скажем так, то Явлинский в этой системе он никогда себе места не найдет, пока она воспроизводится, потому что она замыкается на государя. А Явлинский хочет, чтобы они все сами там решали. В этом смысле он в глазах электората выглядит слабым. Он говорит, вы сами решайте. А Путин олицетворяет успешную, молодую, энергичную власть.
Евгений Сабуров.
Путин ведет себя идеально. С электоральной точки зрения. То есть он является сейчас, я бы даже сказал, не живой фигурой, а некоторым аккумулятором настроений общества. И в таких условиях ответить, а что он лично из себя представляет, а что он лично будет делать, если он получит в руки абсолютную власть, невозможно. Если он начнет борьбу с баронами, он будет, видимо, поддержан. Но и бароны ведь разные. Если он начнет борьбу с так называемыми олигархами, это будет очень плохо. Народ не любит богатых. Ну, надо сказать, что нигде не любят богатых. Не только в России. Но везде это сдерживается законом. А в России существует одна очень неприятная особенность. В общем-то, никакая приватизация по закону не была проведена. Поэтому, когда говорят, что вот там осуществить передел собственности только в плане ликвидации незаконных сделок, то надо сказать, что законодательно из-за противостояния там, Верховного Совета, президента, потом Думы и президента, ни одна приватизация, что называется, не была проведена четко. Поэтому придраться нет проблем кому угодно. И если вот этот процесс начнет осуществляться, а он начнет осуществляться, безусловно, с самых богатых, так сказать, вот, олигархов так называемых, слово, кстати, абсолютно не соответствует действительности, это крупный бизнес просто. И вот если начнут валить крупный бизнес, то в силу структуры экономики России, которая вся на крупном бизнесе, собственно говоря, и основана, это будут очень большие проблемы.
Год назад в одном из социологических опросов россияне с заметным большинством голосов выбрали своим президентом Леонида Брежнева. Владимир Путин им еще не был известен. Через год прозвучали следующие слова. «На Руси все Владимиры были мудрыми. От Владимира Красное Солнышко и Владимира Мономаха до Владимира Ильича. А вы мудры на генетическом уровне, потому что вы Владимир Владимирович». Так сказал глава Новосибирской организации Федерации независимых профсоюзов Михаил Бабаков. Игорь Долуцкий.
Кто-то из декабристов был на допросе у Николая I, и Николай спросил, в чем вот беда-то России? А Рылеев, кажется, отвечает, что у нас государь плохие законы губит. А Николай говорит, так мы сейчас эти с тобой законы возьмем и переменим. Вот в том-то беда, говорил Рылеев, что вы можете любой закон переменить, и нету никакой системы, которая бы помешала этому сделать. Вот в чем проблема.
Евгений Сабуров.
Когда государство устойчиво, то, в принципе, не очень важно, кто там будет, Буш или Гор. Там, собственно говоря, достаточно определенно, что будут делать президент Соединенных Штатов, кем бы он ни был. Ну вот Коль бы не проиграл евро, допустим. Шрёдер проиграл евро. Ну, да, действительно, там немцам, наверное, обидно, но катастрофы не произошло. Что касается, допустим, Ирака, то кто там президент, это серьезно. И для них, и для всего остального мира. Потому что эта ситуация неустойчивая. В ней нет опоры, нет базиса. В нашей ситуации трудно было бы прогнозировать какую-то устойчивость. Мы находимся в периоде становления, мы строим совершенно новую Россию. По самому определению мы находимся в неустойчивом состоянии. Поэтому и от личности правителя, и от настроения общества, и от соотношений возрастов в управляющих структурах настолько много зависит, от расклада, так сказать, личности так много зависит, что прогнозировать очень трудно. На 50 лет прогнозировать можно спокойно. На 2 года очень тяжело. На 2 месяца, ну, на 2 месяца можно, ничего не произойдет. А вот с мая не знаю.
Это был экономист Евгений Сабуров. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Над передачей «Россия как цивилизация» работали Елена Ольшанская, Михаил Субботин, режиссер Лев Ежов, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Сергей Синицкий.
Середина лихих 90-х в России. Доллар стоит аж 5 500 рублей. Под стать такому обменному курсу и наличные в стране. Народ, ворча, расплачивается в магазинах купюрами аж в 500 000 рублей. Да, позже с них спишут 3 нуля, в которые уже по счету денежной реформе за последние 10 лет. Вот почему в ней сомневались даже сами власти.
Хотя, честно говоря, особого смысла в такой операции не вижу, за исключением, может быть, чисто психологического комфорта для определенной части населения, которая привыкла, что цены должны быть в рублях и в копейках.
Но все это случится позже, в 98-м, а пока страну сотрясают не только инфляция в 130%, как в 95-м, но и скандалы громче некуда. Еще бы, ведь начался великий передел собственности. Лучшего из того, что было тогда у государства. Владельцами заводов, газет, пароходов становились те, кто сегодня входят в российские списки журнала Forbes. Но желающих-то было гораздо больше.
Происходит перераспределение огромных кусков национальной собственности, которые переходят в частные руки. И, естественно, очень многие хотят приобщиться к этому весьма прибыльному процессу. Но, судя по тому, как многие правительственные чиновники стали грудью на защиту именно этого варианта, именно той компании, которая оказалась покупателем, закрадывается серьезное подозрение, что это было сделано не совсем бескорыстно.
Чем не история с панамским досье образца 2016-го? Ну да ладно. Это все там, наверху. А народу впервые лет так за 70 разрешили, например, свободно покупать золото в слитках. И что, покупали? Хотя очередей, конечно, не было.
Все-таки это как-то заманчиво. Впервые в России продается золото в слитках, как бы уберечь деньги от инфляции.
Самым популярным был слиток в 20 грамм золота. Самый распространенный вид оплаты в России на сегодня – это наличность.
Или, скажем, другая российская новация – совместить оба главных налога на потребление – и НДС, и налог с продаж. Во всем мире применяют какой-то один, либо-либо. Скажем, в Европе – НДС, а в США или Японии – налог с продаж. Но мы и здесь оказались впереди планеты всей. Ну, почти всей, если точнее. Хорошо еще, что ненадолго.
Эти два налога не должны существовать в
нормальной налоговой системе одновременно. Большинство государств идет именно по этому пути.
Правда, и сегодня нет-нет, да и вспоминают о том эксперименте, а не вернуть ли. Но тогда экономическая история страны катилась вперед, напоминая ей и о том, что глобализация – это не только когда тебе доступен любой импортный товар или тайный счет в заморском офшоре. Это еще и уязвимость к внешним шокам, если экономика по сути своей к ним явно не готова, что и подтвердилось в 97-м, когда в мире разразился азиатский финансовый кризис.
То есть в поисках исключительно высоких доходов западные финансовые учреждения идут в развивающиеся страны, в среду с колоссальными непредвиденными рисками. Там, в свою очередь, радуясь тому, что идет капитал, начинают эти риски увеличивать и занимать или продавать какие-то ценные бумаги. А потом, когда это неизбежно обваливается, никто не хочет платить за этот риск.
Но это были еще цветочки. Настоящий-то шок ожидал Россию через год. Азиатский кризис оказался лишь увертюрой к нему. Наступил август 98-го. Лопнувшие банки, тысячи компаний и предприятий, в одночасье ставшие банкротами. Курс рубля, рухнувший в 3 раза всего за 1 квартал.
По мере того, как инвесторы изымают свои капиталы с российского фондового и валютного рынков, резервы Центрального банка России сокращаются на 1 миллиард долларов в неделю. И, соответственно, нарастают сомнения в его способности удержать рубль от девальвации.
И в российском современном лексиконе прочно утвердилось новое понятие – дефолт государства. Ну а о мировых финансовых рынках тогда в России думали меньше всего. Ведь, как обычно, и в любой стране расплачивались за очередной кризис простые граждане и только что поверившие в свой завтрашний день предприниматели.
Насколько я помню, по улице бегали люди с выпученными глазами, и каждый день цены увеличивались в 2 раза, примерно. Крупы, сахар, такие продукты первой необходимости.
Это было ощущение такой приближающейся грозы. Большого, мрачного, мощного, на что ты повлиять не можешь, и чувство незащищенности.
Правда, гроза эта надвигалась на Россию уже давно и на глазах у всех. Нефть, основа ее благополучия, надежа и опора, уже не первый год дешевела. И на пике тогдашнего падения, в декабре 98-го, она стоила всего $10 за баррель. Это вам даже не нынешние 40-50, которые, как многим сегодня кажется, сотрясают все и вся устои. Впрочем, уже через год нефть подорожала тогда почти в 3 раза. И экономика России постепенно возвращалась к росту, который сегодня кажется ну просто невероятным. Впрочем, это была уже совсем другая страница новейшей российской истории и при совсем другой власти.
Сергей Синицкий. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Свобода в клубах. Актуальная культура на фоне современной политической истории. Богема на баррикадах, интеллектуалы в протесте, мыслители на улицах. Разговоры о прошлом, мысли о настоящем, образ будущего. Кафе и арт-площадки Москвы, Киева, Праги и других городов. Веду программу я, Елена Фанайлова. Слушайте сразу после новостей.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».